Привет всем! Это очередной подкаст проекта «Раскадровка». Сегодня мы поговорим о, наверное, самом обсуждаемом фильме этого киносезона, фильм «Джокер» Тодда Филлипса. С вами ведущая этого проекта Людмила Александрова.
Всем привет!
И я, Алексей Власихин. Ну что, Люда, как твои впечатления от фильма?
Ну, конечно, были очень завышенные ожидания, подогретые трейлером, потому что трейлер нам обещал что-то вообще невероятное. Во-первых, Хоакин Феникс раньше в фильмах, которые касаются так или иначе комиксов, не был замечен, да, он скорее ассоциируется у зрителей с авторским кино, с такими сложными драматическими ролями, и тут вот вдруг, пусть знакомый по имени Джокер, да, но пусть Хоакин Феникс действительно отличается некой такой зловещностью во внешности, и такие неоднозначные роли он играл, там, и злодеев тоже у него предостаточно в фильмографии, но здесь вот очень сложно было совместить персонажа из комиксов, ну, не назову трафаретного, конечно, но вот как будто бы два совершенно разных мира вдруг соединились, именно даже просто если мы возьмем актера исполнительной главной роли. И при этом постоянно подогревал интерес сам актер, потому что, ну, вот ты совершенно из одной среды авторского кино, таки с такими могучими режиссерами ты привык работать, тут вдруг окунаешься в индустрию, которая тебе совершенно незнакома. Было непонятно, будет ли связан этот фильм. Сначала создатели говорили, совершенно не будет связан этот фильм никак ни с Готэмом, ни с комиксами, ни с каноном, ни вообще никак. Вот сам Хоакин Феникс говорил, что он играет совершенно кого-то своего, и очень был расстроен в интервью, что ему нужно вот запоминать каких-то Брюсов Уэйнов и вообще с этим как-то быть связанным. И сам же Хоакин Феникс говорил, что его жутко пугает его персонаж, а при этом Тодд Филлипс, режиссер, который вообще снимал раньше комедии, а по трейлеру было видно, что это почти такая трагедия, размашистая драма, он говорил, что снимает страшное кино, и оба они вдвоем говорили: «Ах, как нам страшно снимать это кино, ах, как мне страшно его играть, ах, какое страшное у нас кино получается». И все это было прямо в таком трейлере с яркими красками, с драматической музыкой, и, ну, в общем, не пойти было сложно.
И?
Вот, я пошла.
Да?
Да.
Разочаровалась, нет?
Ну, мне было страшно на протяжении всего просмотра, потому что если вы смотрите фильм осенью в Петербурге и в кинотеатре «Родина», который весь с колоннами, с портьерами старыми и так далее, то страшновато. Просто хотелось после этого фильма, честное слово, там как-то забиться куда-то в угол, принять теплый душ или как-то себя каким-то образом... Ну, вот осень, правда, это время, ну, очень на руку сыграла этому фильму, да еще и вот в таком антураже, как Петербург. Просто вот первые мои впечатления после выхода кинотеатра, что просто, ну, страшно такое, ух, по нервам он прямо вдарил, что называется, такой мороз по коже от этого фильма.
Ну, я, видимо, человек более грубый и толстокожий во всех смыслах этого слова. Я не могу сказать, что... У меня здесь тоже были завышенные ожидания, точнее, высокие, не завышенные, а высокие ожидания. Связаны они были прежде всего с наградой Венецианского фестиваля. И, собственно говоря, здесь мы видим, наверное, такое логическое развитие сюжета. Рано или поздно фильмы, снятые по комиксам, должны были войти вот в эту самую высшую касту тех фильмов, которым присуждают награды на самых престижных, киноманских, таких высоколобых фестивалях, и Венеция, собственно говоря, разорвала вот этот, точнее, открыла вход для всех этих фильмов. Собственно, это раньше произошло уже и с фильмами про «Ходячих мертвецов», с фильмами про вампиров. Практически все жанровые фильмы, так или иначе, уже прошли вот этот путь на вершину иерархии, вот это киноманское. И, наверное, в этом смысле это правильно, потому что, ну, вот это такое деление чуть-чуть искусственное на какие-то там, не знаю, просто коммерческие. То есть просто сейчас само по себе слово «комикс», оно слишком широко. Вот тут мы все обсуждают сейчас фразу, которую обронил Мартин Скорсезе про то, что, в общем, там марвелские фильмы – это не кино, это аттракцион. Я просто считаю, что само слово «кино» – оно слишком широкое, само слово «комикс» – оно слишком широкое. И действительно, комиксы существуют, ну что, там больше 100 лет уже, да? то есть так или иначе в таком как массовое явление. И, конечно же, за это время мы можем наблюдать от каких-то совершенно, ну, таких дешевых на уровне там фокус-покус, трам-пам-пам и там и изданий, и фильмов, точно так же, как уже, безусловно, появляется и какая-то рефлексия на эту тему, потому что это уже такие, ну, архетипы, если угодно, да, то есть, собственно, комиксы, они же функционируют как своеобразные сказки, по крайней мере, в западной англосаксонской культуре, и они неизбежно должны были найти себе и такие, ну, высокохудожественные проявления, да, и я поэтому, ну, у меня смешанный, то есть, я не могу сказать, что этот фильм меня разочаровал, то есть, у меня, может быть, не было слишком там высоких ожиданий, он вполне соответствует тому, что я ожидал увидеть, да, я ожидал увидеть фильм, построенный на игре Хоакина Феникса, который, конечно же, отличный актер. И здесь он выкладывается по полной, мы видим его, там все уже успели об этом сказать много раз, что он там потерял 20 килограмм специально для этой роли, завидую ему, вообще способности людей, которые могут так легко потерять 20 килограмм, в общем, но тем не менее, действительно, он играет отлично, и фильм все рекомендуют смотреть, и я тоже присоединяюсь в оригинале с субтитрами, потому что очень большая часть фильма – это игра голосом самого Хоакина Феникса, действительно, вот этот вот зловещий смех-плач, даже не зловещий, а такой трагический, да, потому что ты видишь человека, для которого смех – это такая форма, ну, невроза, да, когда то, с чем он не может справиться, это то, что делает его жизнь сложной, да, вот этот неконтролируемый какой-то смех. Да, и здесь действительно все это есть. Игра Хоакина Феникса, она заслуживает награды, она заслуживает любой награды на любом фестивале.
Но ведь интересно, почему именно Джокер попал, именно этот персонаж попадает в категорию
не
фильмов
Бэтмен, не Супермен.
Да, ну то есть потому что представить себе там про Халка, вот какой драматический фильм.
Или про Супермена, смешно при всем уважении.
Ну да, то есть, наверное, все-таки стоит сказать,
Бэтмен вообще
что
в маске.
Джокера вывел на такой серьезный уровень уже Нолан своим фильмом, да, и игра Хита Леджера, и последующая после фильма «Трагическая гибель актера».
Ну, ну все-таки и, Джека да, Николсона тоже стоит упомянуть.
Ну да, ну это он...
С Тимом Бёртоном все-таки...
Ну да, это ближе к авторскому кино, да, но вот чтобы серьезно, клоун, зловещий клоун, по факту зловещий клоун, чтобы это все прозвучало серьезно, понадобился фильм Нолана, и вокруг него вот эта некая выросшая мифология о том, как Хит Леджер играл, готовился к роли, трагически погиб после этой, ну, сразу же после фильма, да, посмертный Оскар дали актеру. И вот это такой мрачный миф, да, мрачный такой ореол именно вокруг Джокера как персонажа сложился благодаря «Темному рыцарю». Поэтому
ну, это, скажем, для тех, кто смотрит кино, все-таки я опять же, я вот человек совершенно далекий от комиксовой культуры, то есть я ее знаю через кинематограф. Все-таки говорят, что в самих именно комиксах тоже Джокер он в очень разных ипостасях представал, там, и трикстер, и такой совершенно сумасшедший персонаж, какой-то вот, ну, гений преступного мира. То есть вот разные оттенки обыгрывались, и именно особенность Джокера в исполнении Хита Леджера, вот этот самый нолановский Джокер, в том, что это такой человек хаоса, да, тот, мотивы которого предсказать невозможно, и он их сам не вполне уже понимает, такой хаос, разрушение в чистом виде, да, и в этом смысле он, наверное, показался интересным, по крайней мере, мне лично он показался интересным как персонаж.
Артур, у меня для вас плохие новости. Эта встреча последняя.
Вы не слушаете. Одни и те же вопросы каждую неделю. Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные.
Хоакин Феникс в своем интервью говорит, что Джокер ему был понятней, потому что Артур — это зажатый, напряженный человек, который сходит с ума, израненный, который постоянно чувствует дискомфорт. Они решили с режиссером буквально сделать так, 5 дней подряд Хоакин Феникс играет Артура Флека, 5 дней подряд он играет Джокера. То есть это он не играл перевоплощение, он по факту играл, ну, не то чтобы раздвоение личности, но что-то в этом роде, потому что по-другому он сыграть не мог. И Хоакин Феникс говорит, что Артур ему был противен, и никак он не мог с ним совпасть, и играть ему было сложно, некомфортно, и он ему не нравился. Он говорит, другое дело Джокер.
Ну, злодея всем проще играть.
То есть ты можешь просто упиваться, вот им вот эти вот... танцы в фильме, где Артур Флэг вдруг начинает танцевать под какую-то слышную ему только музыку.
Да, вообще хореография и музыка фильма отдельную роль играют.
Превращаясь в Джокера, да, и именно им музыка и вот эти вот кадры позволили Антону Долину сказать, да, что это некий такой мюзикл, да, что...
Да, можно я скажу, композитор Хильдур Гуднадоттир.
Да.
Я надеюсь.
Это
я...
девушка.
Да, да, да. Да, да. Вот. То есть нужно было нежнее сказать, да. Ну, в общем.
Не... Да, ты так сказал, что это как будто накачанный.
Ну, просто звучит хорошо. Гуднадоттир.
Да, вот.
Песня.
И он говорит, что действительно это, да, когда он играл Джокера, то есть это просто вот такая феерия, да, это ты играешь вот какого-то персонажа, можешь оторваться, а другое дело играть человека, в которого нужно... Ну, видимо, как бы Джокер — это вот просто игра, это как костюмированный бал. Ну да, ты вот нарядился как актер и играешь. А, видимо, Артура нужно было Хоакину Фениксу доставать из себя, и это было некомфортно. Некомфортно играть зажатого, подавленного... псих, человек, который сходит с ума. Вот что Хоакин Феникс говорил. И даже чем дальше он уходит в интервью о том, как он готовился к этой роли, как ее играл, тоже начинаешь опасаться, собственно, за душевное здоровье актера. Вот, потому что сложный,
да,
процесс.
Интересно, что вот в этом фильме, ну, лично мне, да, еще раз повторюсь, запомнилась, конечно, игра самого Феникса, запомнилась эта вот музыка вот этой самой замечательной девушки Хильдур. Вообще, да, именно вот как фильм хореографически простроен, с точки зрения режиссуры, он чем интересен? Он также, это сознательный ход, судя по всему, потому что сам режиссер Тодд Филлипс это признал. Я специально после этого фильма пересмотрел «Таксиста» Скорсезовского и «Короля комедии». И, в общем-то, ну, сам Тодд Филлипс сказал, что для него «Таксист», «Бешеный бык» и «Король комедии» были такими источниками вдохновения. И тот факт, что он еще Де Ниро, у того самого актера, который играл главную роль в перечисленных фильмах, пригласил здесь на одну из важных ролей. Он здесь играет телеведущего Мюррея Франклина. Да, и я сейчас там не хочу пересказывать те фильмы, но в действительности это вот, собственно говоря, такая вот сборник, такая, не знаю, это такие переработанные вот эти три фильма скорсезовские, переработанные в один, да, потому что там очень много взято из «Короля комедии», тоже вот этот комик, который пытается пробиться на сцену, который готов ради этого там даже на какие-то преступления, который в своих мыслях постоянно воображает, как он на этой сцене находится, да, и опять же там тема таксиста вот этого города Нью-Йорка с его какими-то запахами, там, не знаю, вот Нью-Йорк каких-то 60-х, 70-х, видимо, это действительно было не самое приятное для прогулок место. И вот это все вместе собрано. И, конечно, когда вот я эти фильмы пересматриваю, у меня было даже чувство такое, хм, то есть, а где же здесь, собственно говоря, в чем здесь вклад самого Тодда Филлипса? Ну, я, собственно говоря, не считаю, что каждый режиссер должен стремиться к какой-то там оригинальности, неповторимости. Трудно здесь избежать какого-то цитирования, потому что уже столько всего было сделано. Если ты снимаешь фильм про условно, хотя это Готэм, но мы понимаем, что это Нью-Йорк, все равно ты так или иначе каким-то вот существующим уже образцам будешь склоняться, будешь из них заимствовать. Но любопытно, да, любопытно вот это ощущение какой-то... Ну, вторичности такое оценочное слово, да. Ну, наверное, какой-то такой переработанности. То есть он, по сути дела, сделал фильм на основе там, работ Скорсезе, да. Это очень интересное ощущение.
Ну, «Отвратительского клуба» их... там тоже немало.
Да-да-да. Когда смотришь их после, вот ты там пересматриваешь после того, как посмотрел «Джокера», то вообще ощущения очень такие своеобразные.
Цитирование, дословно.
Да-да. Вот, например, там уже на это многие обратили внимание. В этом фильме Джокер несколько раз изображает вот этот жест выстрела, и с помощью пальцев имитирует, да, выстрел в висок. Это, собственно говоря, из, ну, прямо цитата из «Таксиста». Да? Вот, какие-то такие, то есть он на уровне даже жестов. Я так понимаю, что это сознательное такое подмигивание, видимо, ну, в том числе и какой-то киноманской аудитории. Да, и в этом смысле фильм, да, он рассчитан как на широкую аудиторию в силу популярности самого персонажа, так и на какие-то киноманские круги. Но музыка, да, музыка – это вот прямо отдельная тема. Она, наверное, в фильме очень много производит, да, с точки зрения смысла, с точки зрения погружения в атмосферу. Я сам человек в таких музыкальных вопросах так не очень просвещенный, но здесь ты прямо обращаешь на это внимание. Хочется опять послушать, как оно работает, как оно… Что оно в фильме производит? Ну, давай мы теперь поговорим чуть о темах, да, которые в фильме поднимаются. Вообще, кстати, для меня вот фильмы вроде «Джокера», да, или там каких-то других комиксовых экранизаций, ну, такое очень странное ощущение производит, потому что я читал, что в Америке те журналисты, те обозреватели, которые поставили низкий балл фильму, ну, то есть они посмотрели его на каких-то там фестивалях, там, в той же Венеции, и свои обзоры написали предварительно, и там, скажем, без восторга о фильме отзывались, они получали письма с угрозами от фанов, которые фильм еще не смотрели. Я надеюсь, что у нас как-то вот с этим поспокойнее, такого градуса истерии нету. Но вот он меня, честно говоря, вот смущает, что вот там вокруг «Игры престолов», там, ой, не скажи ничего плохого, там, как вокруг того, этого же «Джокера», ну, какой-то бред какой-то, да, то есть, когда для людей важным становится не сам фильм, а вот, по сути дела, ну, какой-то шум, что ли, вокруг него, там, образы, которые люди хотят увидеть или которым они там пытаются подражать.
Ну, вот интересно, что это напрямую коррелируется очень хорошо с посланием фильма, потому что Тодд Филлипс, будучи комедийным режиссером, сказал, что комедии в современном мире уже не получится...
мрачные комедии,
да, но не получится снимать. Шутить нельзя, потому что ты попадешь в оскорбленные чувства чьи-нибудь.
Кого-нибудь обидишь.
Да, то есть, и получается, что Джокер — это некое порождение вот такого мира, где кругом оскорбленные чувства и обостренная политкорректность. Вот, получите.
Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня.
Думаешь, это смешно? По-твоему, это шутка?
Одна из тем, на которую все обратили внимание, говоря про этот фильм, это судьба такого маленького раздавленного человека.
Маргинала.
Да, маргинала, человека, который не вписывается в данном случае и по болезни, и по какому-то, может быть, отсутствию амбиций или неспособности соответствовать тем стандартам, которые требуют, не знаю, там, жизнь в современном обществе. Это, еще раз повторимся, ну, условно, так сказать, Нью-Йорк 60-х, 70-х.
81-й год.
А, в фильме, да, действие происходит? Да, 81-го. Ну, как такой вот еще до реформ мэра Джулиани, так сказать, для тех, кто понимает. В общем, да, то есть, ну, город, в котором действительно боялись люди как-то без охраны иногда по некоторым районам передвигаться. Может быть, и сейчас что-то есть, но тем не менее, да, это такой интересный момент. Да, и человек, да, оказывается вот такой в каменных джунглях, и если ты не способен, если за тобой не стоит никакой силы в виде денег, в виде кулаков, там, не знаю, в виде пистолета в кармане, то ты оказываешься вот тем, кто постоянно избит. Да, и я встречал в социальных сетях, там, в разных обзорах такую реакцию, что это фильм о таком слабом, избитом человеке. И вот если бы оказали ему сочувствие, протянули ему руку помощи, то было бы все по-другому. Наверное, это хороший смысл. Да, наверное, человек, который смотрит фильмы, именно такой смысл с него считывает. Это, ну, как-то хорошо. Да, это говорит о том, что тот, кто посмотрел, сам по себе человек добрый, душевный, вот, способный к эмпатии и, в общем, может
быть... Да, один из авторов такой рецензии написал, что если бы мы умели слушать друг друга и были друг другу внимательны, мы бы получили, возможно, очень плохого комика, да, очень плохого клоуна, но зато у нас не было бы маньяка, да, и говорит, что ты, понятно, на кого намекаешь, что мы могли бы, если бы мы были чувствительны друг к другу, могли бы друг друга слушать, что мы бы получили очень плохого художника, но не получили бы, как бы, ну, главного нациста, да, главного, ну, понятно, кого, в общем.
Да, может, что... неплохого художника, да, это действительно,
ну,
смысл такой.
Или неплохого художника.
Хороший,
в общем, был бы у нас художник, не было бы у нас фюрера, да.
Да, хотя почему-то у меня, я опять же говорю, видимо, сил какой-то толстокожий, вот это не осталось как главное ощущение от фильма, да, какой-то главный момент. Вообще, мне кажется, что здесь есть некая такая подмена. Я все-таки считаю неправильным возлагать ответственность только на общество, только на тех, кто вне. все-таки, ну, тут есть люди, два человека проходят через одно и то же, один становится маньяком-убийцей, другой, там, не знаю, плохим комиком, да, или там просто остается мирным больным человеком, да, с какими-то своими особенностями. Я думаю, что здесь вот этот момент такой выдавливания какой-то такой слезы, эмоций, ну, опять, я говорю, это, может быть, говорит о том, что я такой человек грубый, неспособный, но мне правда кажется, что это нечестно и несколько, ну, так манипулятивно, да. Ну, хотя я не думаю, что режиссер именно это делает.
Ну да, но ты ведь отвечаешь за свою нормальность. Но с другой стороны, мне очень этот фильм, чем он меня испугал, не тем, что если мы будем друг другу равнодушны, если ты не скажешь «здравствуйте соседу», на следующий день этот сосед с топором там подкараулит всех. Дело не в этом, чем он меня напугал. Он меня напугал тем, что если раньше вот эти вот злодеи из комиксов получались, нужно было вот упасть в чан с кислотой, еще что-нибудь там должно было происходить сверхмистическое, то сейчас достаточно плохого дня. Просто, чтобы...
Ну, все-таки череды плохих дней, включая плохое детство.
Они люди взвинчены, ну, как бы внутри и так уже. То есть это вот все плохие дни как бы накладываются. Ну, вот этой взвинченностью, он же постепенно... в этом фильме самое страшное, если... Ну, хотя мы вас не предупредили сразу, но, наверное, понятно, что мы тут не обойдемся без того, чтобы раскрывать некие повороты, сюжетные повороты, потому что, ну, действительно, мы уже фильм обсуждаем прежде всего с теми, кто смотрел. Если бы вот эти приемы ненадежного рассказчика, где вдруг выясняется, что у него не было романа никакого с соседкой, да, а она его знать не знает, да, то есть, получается, мы видим человека, который на протяжении всего фильма теряет связь с реальностью. То есть у него, его мир в голове намного ярче, и он в нем существует и живет. И ты ничего с этим человеком не сделаешь, если ты такого в жизни повстречаешь. Ничего, он все. Он раз за разом эту реальность сдает. То есть это жутко.
Да, причем вот. Я вот так у меня в жизни получилось, общался с людьми, которые там сидели, которые действительно шли на какие-то правонарушения. И вот, знаешь, к сожалению, я несколько раз и так достаточно устойчиво встречал вот в них такую популярность этого подхода, что среда заела, она во всем виновата. Я думаю, что все-таки важно, чтобы человек был способен к тому, чтобы, ну, взять на себя ответственность за те решения, которые он принимает. Да, это вот, мне кажется, что какие-то вещи важны, их важно проговаривать, по крайней мере, да, что все-таки, ну, плохо, очень плохо, когда человека отвергают, очень плохо, когда человека бьют, очень плохо, когда человека унижают, но все-таки то, что он делает с этим, это его выбор, его ответственность. Да, и здесь просто, видишь, этот весь разговор, он вписывается в более широкую какую-то тему дискуссии, особенно в западном обществе. Я удивился, когда узнал, что по поводу вот, премьеры фильма «Джокер», вообще его проката в кинотеатрах, в американской армии дали какое-то указание о какой-то повышенной готовности. Что это? Что это такое вообще? Да? Вот. И надо сказать, и тут, собственно говоря, я не буду оригинален, целая череда фильмов за последнее время вышла, которая так или иначе вот, ну, такой романтизирует насилие, романтизирует такой бунт, революцию, протест, такой какой-то антисистемный дым. Демарши. Вообще, конечно, вся современная западная культура и наша в этом смысле тоже отсюда включена, романтизирует бунт. Да? Ну, потому что там большинство современных режимов политических западноевропейских выросли из революций. И поэтому такой фигура такого бунтаря, революционера, который бросает всему вызов, она в Европе, в общем-то, там, не знаю, с 18-19 веков так или иначе развивается. И там наши главные культурные герои – это там рокеры, которые, в общем, там... бросают вызов обществу, не знаю, панки, которые при этом потом зарабатывают там огромные деньги, но все равно, да, это все вот остается, вот такая культура протеста, она вот, Бэнкси, да, все вот это...
Бэнкси, да, ну ладно, хорошо.
Ну, в смысле, я имею в виду...
У него мирный, правда,
да.
Правда, он портит стены.
Вот, да, негодяй какой, да, понимаешь, свои каракули рисует на приятно грязных стенах наших городов, но... Суть не в этом. Я в данном случае говорю даже не то, чтобы это безоценочно, там, не знаю, хорошо, «Матрица», там, такие популярные, не знаю, культурные фильмы сейчас как раз, вот «Матрица» выходит в связи с юбилею в новом, так сказать, варианте, на, в смысле оцифрованном варианте на кинотеатрах, в кинотеатрах на большом экране. Вот, ну вот эти все вещи, да, они вот на которых мы выросли, да, я уж не говорю там про наш опыт, там, сказать, эти все революционные песни и вообще эта вся романтика, да, она большую роль вообще во всей этой культуре русско-советско-российской 20 века играет большую роль, то есть или она, или отрицание ее, да, попытка с этим как-то бороться. Вот, но если вот так вот вспомнить последних какие-то фильмы, которые, ну, там, Кен Лоуч, я после его фильма, я, Дэниел Блейк, этот фильм вполне мог бы, я думаю, что если продолжался Советский Союз, ему в современном каком-нибудь Китае или там на Кубе должны дать сразу главную премию, потому что вот он как раз про то, что такого простого трудового человека все эти паршивые государственные бюрократы заклевали, или там, простите за беспокойство, да, Буца Райли, то есть, по сути дела, практически... там, про необходимость борьбы. Не просто про нужно бороться. И Спайк Ли со своим черным клановцем. Да, где, в общем, так... Ну, по сути дела, не то, что призыв, но, по крайней мере, оправдание сопротивления полицейским. Угу. Да? А, вот, этот, вот, вот эта вся романтизация насилия, она играет большую роль. И я, опять же, придерживаясь своей собственной логики, не считаю, что фильм ответственен за то, как, какие выводы из него люди сделают.
Но более того...
Да, сам человек, он сам отвечает, он посмотрел, да, он может разные выводы сделать из даже самых, не знаю, миролюбивых картин, но тем не менее, если вот, там, перефразируя на случай Антона Павловича, постоянно ружье на стену вешать... то рано или поздно оно где-нибудь довыстрелит. Да?
Ты имеешь в виду, подожди, так все-таки ты говоришь, что если бы фильмы такие снимать, то оно рано или поздно выстрелит, или что ты имеешь в виду?
Нет, я считаю, что в данном случае дело не в фильмах. Я скажу, фильмы в этом смысле, мне кажется, диагностичны. Они показывают
вот какой-то
срез вот в современном обществе, да, которое выросло, ну, уже, вот, так сказать, какие-то бунты 60-х подзабылись. Да, и вот, вот фраза «с жиру бесится», ну, наверное, грубовато. Да, но что-то вот в этом есть, когда возникает такое ощущение, что, ну, там, типа, за топор, и вот мы наш, мы новый мир построим. Я просто лично общался еще вот там с, там, не знаю, с 20-30-летними людьми, там, скажем, американцами, да, вот, которые как-то тоже вот в восторге от этой всей вот такой движухи, от каких-то таких вещей. И я этот понимаю восторг, я понимаю его причины, там, есть же знаменитое высказывание, кто 18 лет не был коммунистом, у того нет сердца. Правда, кто остался им 40 лет, у того нет ума, да, но, тем не менее, вот это какая-то, ух, мы сейчас вот выйдем, все разом там все скинем, все обновим, все у нас тут заколосится, всех стариков выпнем, и поэтому у нас все будет хорошо. Ну, я так намеренно чуть-чуть сгущаю краски, я понимаю, опять же, что нечестно это вот сейчас в связи с каким-то отдельным фильмом это все, может быть, проговаривать, но тем не менее, для... этот аспект тоже есть... На флаг вот эти некоторые идеи берутся, и мы в конце здесь этого фильма, да, видим человека, стоящего на машине в центре вот такого современного городского бунта с этими горящими флаерами, сжигаемыми машинами, там, с разбитыми, там, не знаю, полицейскими машинами, вот этот весь этот такой образ, и надо сказать, что, ну... И в данном фильме все-таки надо признать, что с большой симпатией герою это все показано, да. Вот. Как к этому относиться, как это оценивать? То есть, ну, у меня лично это так, симпатии не вызывает, да, не вызывает. Я понимаю эту романтику, особенно когда ты молодой, здоровый, сильный, так сказать, попрыгать, поразбивать все это, как-то вроде бы повыпустить адреналинчик, вроде кажется таким делом, чем-то таким беззаботно веселым. Но я думаю, что, ну, на то мы и люди, чтобы как-то, не знаю, опять же, ответственнее относиться к своим заживаниям. Опять же, повторюсь, то есть это не по причине фильма, это скорее фильм, в данном случае он как некий диагноз, как некий срез определенных настроений, которые есть, да.
А Мюррей хотел попросить...
Да?
Будешь объявлять?
Назови меня Джокер.
Send in the clowns.
Еще, если говорить о фильме, то есть вот сейчас все, безусловно, сравнивают... Джокера Нолана Хеджеровского с Джокером Леджеровского, с Джокером Филлипса Хоакина. Я скажу, с точки зрения какого-то впечатления, актерская игра и у того, и другого на высоте. И тут, безусловно, еще раз повторюсь, Феникс очень хорош. Но с точки зрения какого-то явления того, что вот эти фигуры с собой несут, у меня все равно остается предпочтение Нолановскому. Почему? Потому что вообще, кстати, это говорят и обозреватели многие, что очень долгое время, чуть ли не до вот фильма Тодда Филлипса, Джокер существовал без предыстории.
Ну, вернее, он ее рассказывал каждый раз по-разному, соответственно, канона не существовало, да. И это был такой ненадежный рассказчик, и откуда он взялся, было совершенно непонятно.
Да, и это, возможно...
Хотя в этом фильме это тоже есть, потому что множество интерпретаций, привиделось ли ему это, да, может, он умер в холодильнике, в который себя засунул.
Дело не в этом, я имею в виду вот эта вся история с детством, со всем, что дальше происходит, с тем, что из-за чего он становится Джокером, да?
Но здесь этого тоже нет, ну, в смысле...
Ну, как нет?
Ну, как будто бы есть, но на самом деле, вот давай, а вдруг ему это все привиделось?
Даже какая разница? Мы же рассматриваем в данном случае персонажа, как он показан.
Ну,
там
да.
Привиделось, не привиделось, какая разница теперь? Хотя я не понимаю. Ну ладно, пусть это вот для, так сказать, удел развлекающихся таких фанатов, там всякие эти подводные
теории
разглядывать. Да я никогда это не любил, и здесь этого делать не буду, но в этом и есть какая-то убедительность и, ну, если угодно, пугающесть.
Джокера. У него не было биографии, вернее, она была
В том, что он иррационален. У него нет ни начала, ни конца. Он просто приходит как хаос, как стихия. То есть в этом смысле...
В
фильме Нолана, да. Это зло, у которого нет причины, у которого нет мотивации. То есть это как вот ты вышел на улицу, и тебя сбила случайная машина. Да? Это вот зло в самых его таких страшных формах, потому что мы больше всего, ну, мне так кажется, да, по крайней мере, в современной культуре, мы сопротивляемся бессмысленности. Потому что если есть зло, у которого есть смысл, это как-то... Ты с этим можешь работать. Да, ты как-то можешь на это отреагировать. Ты как-то можешь это объяснить и там, бороться с этим. Вот зло именно как приходящее, как некая, ну, такое коррозия, как нечто не имеющее...
Как ураган.
Как ураган, да, как стихийное бедствие. Mm-hmm. Да, вот именно как, не знаю, как онкологическое заболевание у ребенка. Mm-hmm. То есть вот зло, которого мы боимся. Да, вот зло, которое по-настоящему пугает. И... Собственно говоря, это вот то, как зло, ну, понималось и объяснялось в христианской традиции. Интересно, что это не в Библии. В Библии нет объяснения зла. То есть откуда оно происходит?
Ну почему Бог...
Нет этого объяснения.
Выкинул дьявола с неба.
Это одна из теорий. Я не хочу сейчас в это глубоко уходить. В библейском тексте этого нет. Точно так же, как и собственно говоря, если мы там посмотрим на там, ключевых каких-то авторов такой классической христианской традиции ранее, да, то мы увидим, что тоже они говорили, что зло, это какая-то ржавчина, это что-то такое вот... То есть оно зло не имеет какого-то четкой причины, это как какая-то тень отбрасываемая, да, это какой-то вот, не знаю, ну, морок, который забивается в щели между там, где не хватает света, туда, где свет не доходит, да, вот такая вот плесень прорастающая, что ли, если угодно. Когда сказал Семен Франк, знаменитый русский религиозный мыслитель, философ, объяснить зло значило бы обосновать и тем самым оправдать зло. Но это противоречит самому существу зла, так как тому, что неправомерно, чего не должно быть. Единственная правомерная установка в отношении зла есть отвергать, устранять его, а никак не объяснять и тем самым узаканивать и пытаться оправдать. То есть, оправдывая зло, мы даем ему место в мире. То есть, оно по причине, по определению своему, оно в конечном смысле необъяснимо.
В этом смысле получается, что фильм Тодда Филлипса объясняет
совершенно верно
тем, что Джокера два раза пнули и обидели.
Да, то есть оно показывает в данном случае, Джокер – это такой человек, обиженный системой и с системой борющийся. И в этом смысле это такое объясненное, ну, можно сказать, оправданное зло. Нельзя сказать, что не полностью разъяснено, но тем не менее, да, мы как будто бы понимаем теперь, да, почему он такой.
Нет, потому вполне что нормальная, в детстве кстати, убили, теория понимания. Что... Ну, она же как бы заставляет
я не об этом
нас
говорю.
Быть терпимее.
Я с этим совсем согласен. Да, но это вот не то, чем вот это. Поэтому теряется вот какая-то вот эта зловещесть, которая была у Нолановского Джокера. И здесь, на самом деле, в фильме, так по-честному, мы рождение Джокера-то и не наблюдаем. Потому что здесь мы видим человека, который мстит. Джокер, которого мы знаем по вот там комиксовой вселенной, это как раз вот этот некое... Он, это какое-то непредсказуемое зло, которое приходит. Он не мстит. Ну, мстит тоже. Но по сути своей, в основе его поведения есть некая необъяснимость. Вот это вот, ну, сумасшедшесть, если угодно. А здесь на самом деле нет сумасшествия. Ну, оно есть, но оно... Это в смысле просто, когда человек
опять
вот сломанный...
Же, как...
Он да. все, что он сделал, он убивает тех людей, которые его обидели, и отпускает тех, ну, там, в данном случае, одного человека, который к нему отнесся хорошо. Да, это даже проговорено. То есть мы видим лидера бунта, униженных и оскорбленных. Революционера такого, да, своеобразного, но не того Джокера, который был, ну, по крайней мере, вот и достаточно долгое время известен. Там тоже, говорят, были вариации, специалисты по комикс-культуре, но тем не менее. И в этом смысле, с точки зрения смысловой, мне кажется, что Джокер Филлипсовский слабее Джокера Нолановского. Опять, не говорю про игру актеров, не про вот всю музыку, атмосферу, не про это я говорю сейчас. Это можно спорить. Именно с точки зрения, как мне представляется, общей такой вот смысловой нагрузки. В самом таком глубоком смысле, в зле, ну, мне представляется, самое страшное и то, что нас по-настоящему пугает, это необъяснимость и непредсказуемость.
Ведь безумие, ты же знаешь, оно как гравитация. Нужно всего лишь слегка подтолкнуть.
Здесь же мы видим персонажа, которого били в детстве, били потом. Наконец-то у него это все накопилось, выстрелило. И вот он с зажженными флаерами в середине Нью-Йорка на разбитой машине.
С другой стороны, мне нравится одна из теорий фанатских, которую ты не любишь, про то, что она достаточно любопытная, про то, что одновременно в этом фильме убийство родителей Брюса Уэйна, будущего Бэтмена, происходит одновременно с, ну, типа вот с тем, как наш Артур Флэг становится Джокером. И как будто бы Джокер нужен Брюсу Уэйну, чтобы бороться с каким-то злом. Вот как раз-таки, да, чтобы у зла был хоть какой-то облик, облик зловещего клоуна, например, да, потому что бороться с этой ржавчиной невозможно, ты ее не поборешь, а бороться с психопатом, пусть он непредсказуемый, можно, и то есть одна из теорий гласит, что Джокер рождается в голове маленького Брюса Уэйна, у которого убили родителей, и это произошло, ну, на улице, случайно, каким-то непонятным убийцей, и даже не
то
с целью ограбления.
Ждет психоаналитический, психотерапевтический внутренний такой трип путешествия.
Ну да, получается, что маленькому Бэтмена... мальчику, чтобы объяснить, откуда взялось зло, да, и почему его родители, нужен реальный кто-то, чтобы с ним бороться. Иначе можно сойти с ума.
Скажу только одно. Надеюсь, в эту сторону не пойдет.
Почему? Это очень интересно.
Ну, вот этот всякий псевдо-психотерапевтический такой какой-то вот изворот. Мне
Но
кажется,
это
что...
напрямую подтверждает про то, что зло, вот оно безлично, хтонично и хаосно. И для того, чтобы с ним бороться, ну, надо хоть какими-то чертами его наградить, иначе вообще не получится его победить.
Нет, нужно просто стремиться к смыслу, добру и правде. Это, в общем-то, старые добрые известные вещи, тут это, мне кажется, что несколько избыточные теории. Ну да ладно, я думаю, что уже не избежать в наше вместе со Скорсезе я поворчу. Вот что у времена, у нравы. Фильмы берут не тем, что в них есть хорошая история, а в тех, что потом можно додумывать безумные теории. Ну что, вы обязательно пишите свои комментарии, несмотря на все мое ворчание, пишите свои самые безумные теории и напишите, зацепил вас фильм или нет, разочаровал или, наоборот, показался прорывным. И, конечно же, мы не можем не задать вам этот вопрос, какой Джокер самый лучший.
Все, пока.
Все, спасибо, до свидания.